Максим, мой дорогой, сгораю со стыда и снова думаю о том, что мог бы я тебе всего этого не рассказывать, а просто отдать тебе оставшуюся часть склада, будто так и было, но очень не хочется чувствовать себя вором. Пытаюсь представить твою реакцию. Сейчас, когда я пишу эти строчки, ты еще только собираешься приехать в Париж. Мы еще с тобой не знакомы лично. А переписка и телефонные разговоры недостаточны для того, чтобы узнать человека. Может быть, читая эти строчки, ты думаешь, ну и дурак, я бы на его месте не стал признаваться, но я это делаю не для тебя, для себя. И все же, хотя я и знаю тебя мало, мне кажется, что ты меня поймешь. Ведь в наших венах течет одна кровь. Есть вещи, с которыми плохо жить. Нечистая совесть, к примеру. Еще хуже с ними умирать. А в моем возрасте было бы странно не задумываться о смерти. Но полно оправдания хороши тоже в меру. Я все объяснил, мое чистосердечное признание в твоих руках. Вернуть тебе потраченное я все равно не смогу. И чувствую тебя моим родственным сердцем, я понимаю, что ты письмо это в суд с иском предъявлять не станешь. Но ты волен покинуть сейчас эту квартиру и больше никогда не встречаться со мною без каких бы то ни было объяснений. Я пойму, ты волен остаться и... Впрочем, зачем я пытаюсь давать тебе свои советы? Ты сам решишь, что тебе делать. Для этого у тебя есть время. Я все рассчитаю в этот день так, чтобы ты мог побыть наедине с самим собой достаточно долго. Поеду к Соне, должно быть. Прости. Твой искренне любящий тебя Арно. Максим плакал. В голос, как не плакал уж давно, с детства не плакал. Вот уж правда так правда. Дядя достаточно предоставил ему времени, чтобы побыть наедине с самим собой. Хоть всю оставшуюся жизнь будь в этой квартире один и плачь навзрыд, как маленький. Не придет дядя и не услышит. Никогда. Слезы обкапали пол, рассыпанные на нем камни, и несколько потускневших рубинов вдруг вспыхнули темно-красным, жутковатым светом. Неплохой эффект. Не забыть, как-нибудь пригодится для фильма. Он встал с трудом, от долгого сидения затекли ноги и заковылял в ванную. Взяв сразу несколько бумажных платков из коробки, он высморкался, утер свои слезы. И кто это придумал? Скупая мужская слеза. И направился к телефону. Решение пришло так быстро и так подсознательно, что только набирая Соне номер, он вдруг спохватился и задал себе вопрос, а зачем, собственно, он ей звонит? Но Соня уж сняла трубку. Кашлянув, он заговорил, стараясь спрятать еще звучавшие в голосе слезы. — Ты не могла бы сейчас приехать ко мне? — Сейчас, — изумилась Соня. — Сейчас. Это очень важно. — Что-то случилось? — Объясню, когда увидимся. Кажется, она почувствовала в его голосе что-то необычное. Максим услышал, как она переговаривается с Пьером. — Ты извини, — сказала Соня в трубку. Я не могу сейчас, я завтра к тебе приеду, днем, ладно? Конечно, куда же на ночь глядя? Как же бросить Пьера, бедного и страдавшегося в тюрьме Пьера, одного? Он бросил трубку, не ответив, и тут же пожалел. Он был неправ и груб с нею, если кто и страдал, так это Соня. Ну и пусть там сидят, обменивают своими переживаниями. На то они супруги, а он... Пятиюродный кузен. Глава 33. Соня вошла с легкой настороженностью во взгляде, которая не скрылась от Максима за ее приветственной улыбкой. — Что стряслось? — начала она, стягивая перчатки. — Ты в порядке? Она расстегнула длинное черное пальто, из-под которого матово блеснул черный шелк. — Траур. — У тебя проблемы? Что-то новое появилось в ней. Она выглядела свежей, на щеках играл легкий румянец, и от нее исходила непривычная энергия. Максим снова подумал, что эта хрупкая, как бы инфантильная женщина на самом деле, до удивления, сильна.